Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-88-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, а также нас можно видеть, так сказать, не только слышать, но и видеть. Ну, это, соответственно, на YouTube-канале «Говорит Москва», телеграм-канале «Радио говорит МСК», ну, там, ВКонтакте тоже можно увидеть. Так что у нас, в общем, пропустить нас практически невозможно. А сегодня у нас новый гость, который ни разу еще нас не посещал. Это замечательный историк, это эксперт Российского военно-исторического общества, представитель Московской организации РВИО, Сергей Игоревич Перелыгин. Здравствуйте, Сергей Игоревич.
Здравствуйте. Вот. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот. И сегодня у нас будет... Да, ну, естественно, сами понимаете, мы тут ближимся к маю, мы близимся к юбилею Победы, и наша сегодняшняя тема будет непосредственно связана с Великой Отечественной войной. Но она чрезвычайно интересна. Чем она интересна? Она не избита вообще. Даже, скажем так, больше. О ней начали уже забывать, что мы сражались, что с нами сражались еще и другие. Те, кто теперь, эти страны, в общем-то, как-то так недружественную занимают позицию, а раньше были товарищами по оружию. То есть мы будем говорить о формированиях иностранных, которые сражались плечом к плечу с нашей армией. Вот. Сегодня мы переговорили с Сергеем Игоревичем, значит, что сегодня мы поговорим, наверное, о Чехословакии, да?
Да.
Но, может быть, сначала пару слов, просто пару слов в целом о формированиях, ну, так сказать, как затравочку, да. А потом переходим на Чехословакию. Ну,
надо сказать, что у нас было несколько, не только Чехословакия воевали, у нас была сформирована армия Андерса, которая потом ушла в Иран, а вместо нее появилась так называемая армия Берлинга, или, как мы ее знаем, Народное войско польское. У нас была эскадрилья, а потом прославленный полк Нормандии Неман.
Да.
У нас формировалась первая пехотная румынская дивизия имени Тудора Владимира Эску. У нас были югославская бригада, про которую вообще мало чего известно.
Да.
Вот, ну, вот, в основном, да, пытались еще норвежцев там, да. когда вышли уже на самом, так сказать, северном фланге Великой Отечественной войны, вышли туда к Норвегии, и Киркенес там тоже, в общем, пытались их организовать, как бы, да. Да, и венгры у нас тоже, ну, с венграми это вообще самая такая тяжелая история, что называется. Ну, наверное, самый тяжелый, это, конечно, армия Андерса. Если так, кстати, у нас будет интерес у наших радиослушателей,
я думаю, да,
мы конечно, ее затронем. Вот. Но сегодня мы все-таки про чехов поговорим, да? А почему про чехов? Потому что это были, собственно, первыми воинское формирование иностранное на территории Советского Союза, которое вступило в бой вместе с Красной Армией.
Ага.
Рассчитывали это, конечно, вот
на
поляков.
Ну да, Армяндерс-то
она. Да, да, рассчитывали на поляков, а получилось, значит, Чехословакия. Вот, ну, надо сказать два слова, что было до войны.
Да.
Надо сказать, что вся вот эта первая Чехословацкая республика, ЧСР, как ее называли, да, сокращенно, она была сформирована, в общем-то, людьми, которые здесь у нас были. Во время Первой мировой войны, а потом гражданской. И все их командный состав, их армии довоенной, это были те, кто участвовал в мятеже Чехословацкого корпуса, который, как известно, собственно, и развязал полномасштабную гражданскую войну у нас. Ну, это отдельная тема, пока не будем ее касаться. Вот, и в связи с этим, соответственно, строение у этого руководства и гражданского, Масарика, потом Бенеша, у них было, конечно, мягко скажем, очень антисоветская.
Ну, так, в командовании белой, в командовании чехословацкой армии были там генерал Войцеховский.
Генерал армии, чешской армии.
Генерал армии, да, генерал чешской армии.
Да, который потом, так сказать, будет арестован.
Ну, да.
СМЕРШистами. Да. Вот, и поэтому до 1934 года у нас с ними не было дипотношений. Угу. Но уже к 1935 году, к концу, там, ну, начал брать власть уже как бы Бенеш, все-таки Масарик был уже в весьма пожилом возрасте, и, ну, реал-политик, он дал себя знать, что чехи на кого могли опираться? На французов, своих главных союзников, и на Востоке, это, конечно, они понимали, что уже растущая мощь Красной Армии, Советского Союза, на Советский Союз. И поэтому в 1935 году подписывается ряд таких, значит, договоров. У них был договор с Францией, военный союз, это был военный союз, это главные были военные союзники, а с нами они подписывают тоже такой, значит, 16 мая 1935 года договор о, он назывался о сотрудничестве и взаимопомощи. Но в нем была такая статья, что военная часть, как бы наше с ними сотрудничество, она могла произойти только после того, если им французы окажут помощь.
Ага, ну да, точно, да.
Да, и вот это их как погубило, что называется, потом. Вот, и еще надо заметить, что армия была очень серьезная, 45 дивизий, к 1938 году у них было.
45 дивизий?
45 дивизий, да. Это у немцев было меньше в этот момент.
45
дивизий. И они могли 2 миллиона еще резервистов призвать. А немцы, у них, они, понятно, только-только вышли в 1935 году из Версальских оков своих, да, и у них резерва-то как такового еще не было. Все, что они смогли развернуть, вот это и был резерв этого Рейхсвера тогда, да, который в вермахт превратился. И, соответственно, Чехословакия, ну, считали военные специалисты западные, что они могли, ну, как минимум полгода одни сопротивляться немцам.
Ну,
пока, так сказать, западные их друзья и партнеры, как сейчас принято говорить, не придут к ним на помощь. Ну, вот они пришли к ним на помощь. Конкретно 29-30 сентября 1938 года в известном городе Мюнхене.
Ну, да.
Когда произошло вот это подписание четырехстороннее, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Соглашение о, ну, понятно, там было два судетских кризиса, и, собственно, вот это как бы был главный вопрос, но кончилось тем, что Чехословацкая республика пошла под откос. Представители Чехословакии не позвали на этот, на это, скажем так, мероприятие. Советский Союз вообще был исключен, так сказать. И вот, ну, понятно, полностью зеленый свет Гитлеру на восток был там. И вот надо сказать, что дальше начинает уже потихонечку вот эта первая республика сыпаться. Ну, вот у них под давлением Германии и Словакии в октябре начинает, так сказать, пока автономия, она там 14 марта 1939 года вообще провозгласит свою независимость. Венгры влезают, поляки, которые, мы знаем, что там у них с Тешинской области были проблемы, да, еще там с 18-19 года, и вот тут, значит, поляки там зашли в эту Тешинскую область. И венгры, был там у них первый такой венский арбитраж, где, значит, венгры захватили Подкарпатскую Русь, как ее называли. Да. Ну, это вот город Ужгород.
Ужгород, да.
Да, где вот русины. А почему мы про них будем говорить? Они потом основу составят вот этих формирований чехословацких. И 15 марта 1939 года, есть в интернете, можно нашим уважаемым слушателям найти фотографии, когда Гитлер в этом Пражском граде принимает там парад этого почетного караула своего. 15 марта по его личному указанию Чехословацкая республика ликвидируется и создается протекторат так называемой, значит, Богемии и Моравии. Ну, я не буду по-немецки произносить, по-чешски он так и называется, протекторат Чехии и Моравы.
Ну да.
Вот, собственно, как бы новое, ну, такое псевдогосударство.
Да, вообще, да, как бы, что он, под опекой Германии.
Под, не просто под опекой, а под полным контролем.
Под полным, ну, да, под полным,
да, контролем. Армия, естественно, значит, была и разоружена, все вооружение досталось немцам. Вот Гитлер даже 23 апреля выступает там, ну, наверное, я так думаю, в шпортхалле своем или шпортпалас он там,
да,
где он любил выступать, да. Мы, говорит, получили 582 самолета, 468 тяжелых танков, 2000 с лишним орудий, 43 876 пулеметов, ну и так далее и тому подобное. То есть огромнейший, так сказать, арсенал получили. И главное, что вот это тяжелое вооружение, тяжелая артиллерия, которая потом, к сожалению, была у нас и под Ленинградом, и под Севастополем.
Так есть это воспоминание немецкого генерала, командовал танковой дивизией Зенгер фон Этелин. Она в Прибалтике была.
17-я,
потом она была. В Прибалтике. Да. Она вся состояла из чешских танков.
Да, ну, полностью. На Москву ушли, да. Как раз были вот эти Прага, танки Прага. Да.
Но полностью 35-й,
38-й.
Да, полностью дивизия. Да.
А потом, ну вот, сейчас, если кто-то подписан на телеграм-канал Алексея Валерьевича Исаева, да, называется, ну, неважно, железный что-то же, что-то там железное у него. Он буквально опубликовал там фотографию о трудолюбивых чешских, так сказать, рабочих, которые Хетцер сделали на базе вот этого танка своего. Сделали самоходное орудие, которое очень нам много доставляло неприятностей во время Великой Отечественной войны. Вот, но это надо сказать, что вот мы такое отступление сделали. Не все военнослужащие, а их, значит, как я сказал, там надо было сдать военные билеты, их там переучивали на разные там специальности. То есть главное, чтобы не военные были. Не все с этим согласились. И примерно 3000 человек перешли в Польшу. Это еще до польско-германской войны вот этой. И там находился вот небезвестный Людвиг, как у нас его звали, Людвиг Иванович. Он, отец Ян у него был. Людвиг Свобода. Он был тогда под... полковник, вот так по-чешски, да.
Он кадровый офицер.
Он кадровый офицер. Ну, мы как бы еще про него, наверное, скажем отдельно, потому что у него там достаточно интересная биография. И вот поляки пытались там создать легион чехов и словаков под внутри польской армии. То есть не отдельной, а внутри польской армии. Ну, потому что государства уже нету. И когда начинается 1 сентября война, переросшие во Вторую мировую, этот легион, он, в общем-то, находится, он там отступает, он находился под Краковом, и он начинает отступать туда вот эти восточные кресы, как поляки это называют, уже фактически территория Западной Украины там, и оказывается, они под Тернополем. И там даже они приняли там, собственно, первый бой, отражение воздушной атаки немецкой, там сбили даже два самолета и там понесли первые потери. Но к этому времени Бениш все-таки, находясь в Лондоне, организует вот это эмигрантское правительство и как бы пытается восстановить вот эту довоенную Чешскую республику и показать, что он союзник западных там держав Франции и Великобритании. И вот эта часть из этого легиона, большую часть, они пытаются перетащить во Францию и там создать, собственно, воинские формирования. Ну, частично это им удалось. Ну, порядка, так сказать, тысяч человек, вот есть такие данные, значит, что их было где-то там то ли 1000, то ли 900, ну, будем считать, 900 человек.
Ну, да.
Они, оказывается, значит, в Барановичах в учебном лагере, это Белоруссия, как мы знаем.
Да, это уже западная. У нас, да.
Дальше начинается Золотой сентябрь, 17 сентября поход освободительной Красной Армии в эти две, так сказать, два края, тогда еще не республики, Западная Белоруссия и Западная Украина. И вот это воинское формирование, которое было, в принципе, одето в какую-то, никакую, но воинскую форму, они вышли на колонну Красной Армии. Значит, вопрос, вы кто такие? Мы чехи. И дальше их, понятно, так сказать, ну, взяли, ну, в плен, да.
Ну, интернировали, наверное.
Да, сказать, да, да, да. Дальше там через чешского посла в Польше, а потом еще там был наш военный атташе, небезвестный тогда полковник, а будучи главный маршал бронетанковых войск, Павел Семенович Рыбалко.
Он очень
сильно помог нам, как раз, чтобы с ними нормально обходились. Да, их, конечно, интернировали, но по сравнению, например, с поляками, у них было гораздо, так сказать, более вольготные условия. Они находились, ну, там, в несколько мест, там, Суздали в том числе, а потом они в такое, значит, место... в Горьковской области Аранки, и так называемый Аранский лагерь. Вот, но, еще раз говорю, это, значит, 39-й год, У нас нет уже, этого государства нету, да. У нас никакого, хотя Советский Союз не признавал падение республики до подписания вот этого известного советско-германского договора о, так сказать, ненападении.
Ненападение.
Да, взаимно. После этого, значит, пришлось нам, и даже у нас сидел посол Ферлингер.
А, был, да?
Да-да-да, он сидел у нас. После, вот после подписания как раз, он тогда уже уехал. А так вот с 38 по 39 он сидел. Потом он вернется в 41 году, он же будет послом.
Ну да.
Вот. И, значит, уже такая идея начала возникать. А что с ними делать? Их там, конечно, было очень мало. Западное вот это иммигрантское правительство пыталось их все время забрать к себе. И, в общем, к 6 мая, вот к 6 мая их вывезли там 639 человек из этих, 900, больше 80 уже вывезли на Запад. И к началу Великой Отечественной войны их здесь было 91 человек.
А, где всего-то? А это мы по договоренности с Францией, да, или с кем-то?
Нет, Франция уже тоже да, к этому моменту.
А куда же их вывозили-то? В Англию?
Их вывозили в Англию уже, конечно, да.
А,
да.
То есть
ну,
вот...
там летчики приняли участие в битве за Британию.
А, да, понятно.
Да, да,
понятно,
значит, да. У них и были и эскадрильи там, и
но к этому моменту мы еще не признали Бенеша.
Нет, нет, его правительство. Его признаю сразу после окончания, сразу после 22-го.
А, да, и, да, да, да. Ага.
Но надо сказать, что... В ноябре 40-го года Свобода, как старший офицер там, да, он уже ездил в Москву и, в общем, пытался, так сказать, выставил вопрос о создании некой, значит, воинской части на территории. Но мы это не могли сделать ничего. Вот, тем более после подписания вот этого пакта Риббентропа-Молотова признали словацкое правительство новое.
Ну, да.
Почему? Тут тоже надо понимать. У нас уже нет посольств ни в Вене, ни в Праге, ни в Варшаве. И на мост... а с румынами у нас совсем нехорошие отношения, с венграми тоже. Получается, Восток у нас мы можем только в Братиславе. Хотя бы, чтобы какая-то информация шла, что на Восточной Европе-то происходит. Признали, и поэтому, значит, чехов не было. Но в апреле 41-го года, прям буквально за два месяца, приезжает такая неофициальная еще военная миссия чехословацкая во главе с полковником Хелиодором Пикой. Он будет всю войну, он будет здесь у нас как бы возглавлять эту миссию. Свобода становится его заместителем. Ну, официально они миссии становятся, естественно, после начала Великой Отечественной войны.
Да.
Вот. И, как я сказал, значит, 91 человек на 22 июня. 18 июля Майский подписывает в Лондоне. Майский – это наш посол в Британии.
Да,
да, Иван Михайлович подписывает с Масариком. Это сын.
Того Масарика.
Там Томаша Гарика, да, он Ян Гарик.
Ян
тоже Гарик, потому что Гарик – это жена, мать его, американка. Это. Подписывает договор о, он назывался так, значит, о совместных действиях против нацистской Германии. И восстанавливаются дипотношения, мы признаем это иммигрантское правительство, то есть полностью Чехословакия является союзником не просто западных, там, Великобритании, да, но и уже и Советского Союза.
А, соответственно, со Словакией мы находимся в состоянии войны.
Мы находимся, потому что нам они войну объявили.
Да.
Да, да, да. С 27 сентября подписывается военное соглашение. Ну, уже в первом соглашении была возможность военной части, а здесь уже были уточнения. И надо сказать, что образуются как кураторы вот этих. Они будут совместно. В это же время и с Сандерсом идут вот эти все эти игры. И со стороны Генштаба и со стороны НКГБ, Народного комиссариата госбезопасности, два куратора. Значит, первый – это Алексей Павлович Панфилов, тогда он генерал-майор танковых войск, будущий герой Советского Союза и на фронте у Рокоссовского. Прямо он в апреле 45-го получит. А со стороны наших доблестных, так сказать, органов будет такой человек Георгий Жуков. Но только Сергеевич, да. Да, Георгий Сергеевич Жуков. Он в тот момент, ну, по-разному там...
С этим связаны все время истории, когда иногда, я сразу предупрежу наших радиослушателей, очень часто в интернете натыкаешься и говоришь, а мы выяснили... маршал Жуков был сотрудником
НКВД. Да, причем то ли капитаном, то ли майором госбезопасности. Ну, потом он будет и этим самым комиссаром третьего ранга, когда вот им генеральские звания, их так назовут, он фактически генерал-лейтенантом будет. И вот он будет, он и будет курировать. Панфилов, значит, на первом этапе будет работать, но когда с Андерсом произойдет, вот они уйдут, ну, его снимут, а Жуков будет вот этот Георгий Сергеевич, он будет там сидеть до конца, ну, фактически до 44-го года, когда уже там, ну, возьмет уже Молотов сам на себя. Вот, и начинается, значит, все как бы решили, то есть они будут курировать. И вопросы снабжения, и вопросы формирования, там, и так далее, так сказать, всего этого. И все организационные вопросы, скажем так. И, значит, 12 декабря 1941 года находят им место, где их разместить. Это тот же город Бузулук, где и Андерс. Там есть казармы, и там освобождают под них казармы, то есть будут они там.
То есть фактически вместе с Андерсом.
Да, ну, там получится так, что те же уже начинают уходить, они же уйдут вначале там в Среднюю Азию.
Да-да-да.
И дальше уже будут уходить в Иран, они там в сентябре уйдут, да. Но начинают прибывать вот туда некие добровольцы. Это еще отдельный вопрос, где их было найти, потому что чехов у нас было, так сказать, крайне мало. В стране, ну, каких-то там в Красной Армии нашли, там, кстати, лиц чешской и словацкой национальности, скажем так. И еще был там контингент такой, это закарпатские украинцы. То есть вот те, кто Ужгород, вот этот самый,
ну, да,
то, их же оккупировали венгры, и они, значит, не захотели, они перешли границу советскую и были, соответственно, по советскому закону арестованы.
Ну, понятно.
Да, как незаконное прохождение границ, и находились в лагерях в этот момент. Ну, кто-то там нашли кого-то, значит, смогли. В общем, у них начинается, это, да, это будет все время вопрос, как бы, чтобы их амнистировали, их потом в 1942 году действительно это амнистировали. Но, возвращаясь к вот этому батальону, то есть 3 января 1942 года постановление ГКО, называется оно так, о чехословацкой бригаде на территории СССР.
О бригаде.
Уже о бригаде, пока, первый, вернее, первый был о бригаде. По штату хотели 2350 человек. Ну, на бригаду людей не могли найти, я вот почему и говорю. Смогли найти только вот, значит, решили батальон сделать. 5 января началось его, уже в 1942 году начинается его формирование этого батальона. Значит, командиром назначают вот подполковника Людвига Свобода, его заместитель, надпоручик, это, значит, чтобы наши уважаемые зрители, радиослушатели понимали, это старший лейтенант по-нашему, Богумил Ломский, это будет его все время вот правая рука. Даже есть фотографии, мы можем в интернете где-нибудь из окна там выглядывать.
Он офицер тоже чешской армии.
Тоже чешской армии.
И он что еще?
Потом будет еще министром национальной обороны. Ломский.
Понятно. Ага, понятно.
Ну, Людвиг Свобода, понятно будет, а после него будет еще Ломский. И начальник штаба, тоже надпоручик, Атакар Рытерш. То есть вот как бы воинская, так сказать, головка такая штабная появляется. Люди появляются, кто в чем приехал. Включая гражданское, и в каких-то там робах из строительных батальонов там вытащили, вот этих закарпатских особенно. Но поляки уже оттуда уехали с этих казар. Но оставили там огромное количество комплектов английской формы, которые их снабжали британцы.
Ну, понятно, да.
И поэтому их всех переодевают в британскую форму.
Так, ну, вот на этом моменте мы как раз подошли непосредственно уже к самому формированию чешских подразделений, чехословацких подразделений, прошу прощения. Мы прервем сейчас на новости и рекламу, а потом продолжим. Еще у нас много интересного.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в эфире, мы продолжаем наш разговор о чехословацких формированиях, ну, наверное, это не в рядах Красной Армии, это союзное.
Самостоятельно.
Союз, да? Ну, давайте еще спросим, послушаем вопросик, да? Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый день, да. Огромное спасибо за такую интересную передачу. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Даже, может быть, два коротких вопроса.
Да-да.
Насколько серьезно проходила подготовка вот, ну, там, в физическом плане, в идеологическом плане вот этих всех подразделений. И второй вопрос. Соответствует ли действительности то, что очень серьезно велась диверсионная работа на заводах именно Чехословакии против, против фашистов? Если можно было бы узнать.
Спасибо большое. На самом деле, очень интересные вопросы. Хотя второй не очень имеет отношение к теме нашей сегодняшней передачи.
Да, и он такой довольно дискуссионный, к тому же. Да.
Но можно в пару слов, если захотите, конечно.
Вот, но по поводу первого вопроса. Готовили очень серьезно. Вначале им оружие не давали, им дали где-то только ближе к июлю 1942 года. То есть их довольно долго готовили, и принимающие от комиссии, и от чешской миссии военной, и от Красной армии, все отмечали, что с большим энтузиазмом они участвуют, и, так сказать, готовы очень хорошо, то есть готовили. А второй момент по идеологической.
Да, вот это просто очень интересно.
Да, вот здесь надо сказать, что тут такой момент. Значит, чехословацкая армия была довоенная, Первая республика, она аполитичная была, да, то есть никаких партий там не должно быть. Ну, типичный такой западный подход, да. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, руководитель КПЧ Климент Готвальд был здесь, и вся верхушка КПЧ находилась в Москве. Они вроде бы могли как бы вести пропаганду. Более того, там были коммунисты, там были из советской армии, там были люди из прошедшей Испанию. Да, то есть уже, так сказать, люди, можно сказать, советских таких взглядов. Офицеры, понятно, были все, так сказать, нейтральные, даже были там антисоветские настроены. Но, возвращаясь вот к идеологической составляющей, Готвальд и... Понятно, ему и в Коминтерне это сказали. Коминтерн хотел это сделать, сразу начать пропаганду. Но они заняли, наверное, такую взвешенную позицию и решили не вести коммунистическую никакую, вот эту, чтобы их с Запада вот это правительство иммигрантское никак не третировало и не их обвиняло в этом. И приняли такую позицию, что коммунисты, а ячейка, она была, можно сказать, там такая подпольная, практически, да, в этом батальоне, они должны себя показать как главные патриоты и пример для других бойцов.
Вот такие,
да,
таки,
да, вот Климент Готвальд ставил вот такую.
Не мытьем, так катаньем.
Да, да, задачу. Но там же был еще такой, действовал в Москве Всеславянский антифашистский комитет. И он как бы среди славянских вот всех поляков, чехов, там, хорватов, словаков, он вел, югославов других, да, он вел вот эту пропаганду. И там был тоже такой, значит, профессор Недле, это член коммунистической партии Чехословакии. Они, в общем, через вот это пытались сделать. И даже там потом у Свободы будет один из заместителей именно по работе просвещения. Такой вот у них была группа, в батальоне группа просвещения, занимавшиеся, вот таким вот образом. Ну, им же советские газеты, журналы там могли, радио, так сказать, они могли слушать советское. И тут, в общем, вот таким вот образом эта идеологическая составляющая шла. Значит, по поводу второго вопроса,
Ну, это коротенько, потому что, конечно, там можно много чего.
Конечно, это коммунистическая партия там действовала, конечно, действовали подпольные ячейки, и есть известный случай вот с неразорвавшейся бомбы прямо в 1941 году, поможем, чем сможем, это все это как бы известно. Но в большинстве работали очень добросовестно на нацистскую Германию, скажем так.
Получали зарплату?
Да, но Гейдрих же им там чуть ли не дома отдыха сделал, да, повысил эти пайки, там...
Одежду доставлять,
протектор, обувь, там, детям там чего-то. Так что они были, в принципе, довольны.
Давайте еще спросим. Да, алло, да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот этот корпус чехословацкий, его роль в освобождении Чехословакии и численность этого корпуса уже вот к концу войны?
Спасибо. Давайте ответим, а то вдруг не успеем.
Да. Ну, понятно, мы уже тогда перескакиваем сразу как бы с батальона, бригада там будет, а дальше будет уже в 44-м году начнут формировать, собственно, вот этот первый армейский корпус. И его, сейчас скажу даже, сколько, значит, по численности, с 8 апреля вот его определили ему штатную численность в 13 863 человека, а позже даже 19 с лишним тысяч.
Не очень большой корпус.
Ну, по такой, как немцы потом писали, ну, это немецкая дивизия.
Ну, вот, да, примерно. Вот,
конечно. Но они никогда на эту численность не вышли. У них было, вот смотрите, значит, к 1 июня 44-го 12 700, к сентябрю 16 700, и к 30 мая у них, значит, было всего 329 офицеров. У них, значит, две проблемы было. Не хватало офицеров. И второе, это не хватало людей. Именно вот это чехов и словаков, да. И если в начале вот в этом батальоне там, например, было чехов меньше, чем евреев, бежавших вот от нацистов.
Из своё время.
Да-да-да. Потом, а больше всего было вот этих русин, закарпатских украинцев, то потом, значит, к 1944 году, когда вышли на Волынь, а там, собственно, проживание волынских чехов, и там их начали мобилизовать, начали как добровольцев, а потом уже мобилизация. Волынские вот эти украинцы, закарпатские, да, они большинство в этом корпусе. А потом, когда они перешли уже Карпаты и вступили на территорию вначале Словакии, там словаки.
Ну, да.
И на конец войны у них... Фактически это была словацкая армия, а не чешская.
А пленные?
А командиры были чехи.
А пленные?
Не, пленных тоже там
были, да?
Было, да. В 42-м году все-таки они добились через военную миссию. Их, ну и с нашей стороны это приняли правильно. Разрешили амнистировать вот этих закарпатских украинцев, да, ага. Которые осуждены, как я говорил. Да, да. И плюс начали пленных там, в основном Словакия.
В основном Словакия, да, конечно.
Ну, под Мелитополем сдалась первая пехотная дивизия, или как ее еще быстрая дивизия называлась, да. 30-го там, октября, там, по-моему, 26-го Мелитополь освободила Красная Армия, а там находилась вот эта первая словацкая дивизия. Вот она сдалась там 2600. Из них начали вторую бригаду, например,
составлять. Ага, понятно. Да. А, скажите, а вот... А какой язык-то был в корпусе?
Чешский.
А
вначале был чешский и словацкий, когда словаки родились. Да, да. Но по уставу довоенному у них был чешский язык.
Чешский,
ага. И, в общем, они как бы вначале и так, а потом...
А русины говорили по-чешски?
Понимали.
Понимали.
Там некоторые даже и не знали вообще.
Да-да-да.
Ну, а тут даже еще... Вот с чего я еще начал.
Да-да-да.
Что с офицерами была проблема, да?
Угу.
Значит, где брать офицеров? Сразу предложили, давайте пошлем, так сказать, всех ваших там рядовых бойцов на унтер-офицеров готовить, а унтер-офицеров готовят на офицеров. Иммигрантское правительство в Лондоне было категорически этому против. Боялись большевизации батальона, а потом уже и более, так сказать, высоких соединений, да. Пытались присылать своих офицеров. Из там, Великобритании.
Да, там же были, они туда бежали.
Да,
там,
но они же там и в Тобруке были.
Да,
там,
да.
И командир, например, вот этого первого авиационного полка, это был человек, который был герой этой битвы за Британию. Там, он там, кстати, до конца войны. Правда, дивизии уже авиационной будет командовать там другой полковник, но поначалу будет вот этот там такой человек, значит, Франтишек Файтл. Штабс-капитан у них такое, значит, звание еще было. Это чуть ниже... ниже капитана вроде,
ну,
капитан следующий. Да. Вот, так в итоге, значит, смотрите, 4 апреля 44 года советское командование предложило, давайте мы 400 офицеров пошлем в наше училище. Вот какие? Московское инженерное, Рязанское пехотное, туда вообще направили 90 человек. Смоленское артиллерийское, он, кстати, не в Смоленске, а в Ирбите, в Свердловске находился. Саратовское танковое, Муромское связи, Вязниковская школа пилотов. Дальше, значит, в известном городе, прославленном фильме «Мимино», город Телави такой.
Да-да-да.
Там
да.
была, значит, школа первоначального обучения.
И, ну, это логично.
Да. Школа авиамехаников в Саратовске и курсы усовершенствования медработников в Киеве. Туда послали, значит, как я сказал, вначале 400, вышло, потом добавили, вышло 425 человек оттуда.
Ну, это уж серьезно.
Но это еще не офицеры были, потому что утверждать должна была правительство в Лондоне. А у них был такой момент, значит, первое, они, если у человека не было среднего образования, они отказывали. А второе, это очень они вот не рассматривали как бы звания офицерские наши, получавшие в наших училищах, очень, так сказать, старались всячески вот это делать. И из-за этого пришлось нам своих офицеров туда, вот как в польской армии они будут уже в народном войске польском много, да, так и здесь. И, в общем, например, в апреле 44-го года 350 офицеров и сержантов наших. В июле 470, а в сентябре 623. Но к концу войны, понятно, там уже, когда корпус начал разрастаться, там уже свои школы у них появились, училища свои, и как бы численность советских инструкторов и, так сказать, технических специалистов, а это связь, артиллерия.
Ну да,
там,
и в корпусе они уже имели возможность присваивать звания, да, так сказать, да, да.
И
уже
прошел процесс. И наши начали уменьшаться там как бы количество. Вот. Ну, на первом порах там, да, и... Не просто, так сказать, инструкторы, но и командные должности вынуждены были занимать. Понятно, чешского языка они не знали никакого.
Ну, давайте еще один вопрос, кто у нас тут. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, приглашенный гость.
Да.
Константин, извините, что злоупотребляю возможностью задать вопрос по партизанское движение в Чехословакии, несмотря на то, что эта страна была маленькая. У меня вот какой вопрос. Насколько было внушительным для фашистов антифашистское движение в Чехословакии? И сразу ли нашел легендарный Даян Мурзин со своим партизанским отрядом, который вырос в Чехословакии до партизанского соединения, взаимопонимание с местными антифашистами, которого приветствовали во всех городах как национального героя, за голову которого Гитлер обозначил вознаграждение в несколько миллионов марок. Спасибо.
Спасибо. Ну, вообще-то не совсем по нашей теме.
Ну, нет, она, можно сказать таким образом. Если значит, Сергей Ильич... да, я как бы так вот отвечу.
Да.
Смотрите, 11 апреля 44 года Красная Армия выходит на границы довоенной Чехословакии. Ну, то есть вот эта Закарпатская область. Уже о ней был разговор. Бениш был согласен, она должна отойти в советский. Там даже у них из-за кто, кого будут мобилизовать, в какую армию, там, советскую, красную или, так сказать, чехословацкую в этом. Но дальше начинается же, в августе начинается словацкое национальное восстание, в конце августа, да. Причем мы выходим к Дуклицким перевалам, с этой стороны это Красная Армия и вот этот первый армейский корпус чехословацкий. А с той стороны должна быть вот эта словацкая армия, из двух дивизий она состояла, на нее очень рассчитывали, там же перелетали к нам и министр обороны вот этой Словакии, и Чаташ, по-моему, и, значит, Голан, который командовал вот этим, вот этой армией, хоть он в звании там подполковника был, но тем не менее, значит, а все не с маршалом Куневым там они договорились, все. То есть с тыла должны подпереть вот этот словацкий. И там еще партизаны были, соответственно. Но немцы захватили вот эти Дуклицкие перевалы, закрыли их, и получилось у нас то же самое, что в 15-м году. Вот точно так же пытались мы брать этот... Там были тяжелейшие бои весь сентябрь. Кстати, корпус там понес огромные потери.
Это чехословацкий.
Чехословацкий. Он там уменьшился в половину.
Ой.
То есть там вот было у них там, как я говорил, вот до 16 тысяч доходило, да. А к концу этих боев, там, 6 октября у них, они все-таки взяли этот перевал, да, и это был, кстати говоря, день Чехословацкой народной армии. То есть они установили вот этот знак пограничный с гербом Чехословакии, да. Погиб там командир, там, по-моему, 3-й бригады. Вот эта 2-я бригада, парашютно-десантная из словаков, ее бросили в бой как пехотное соединение, понесла большие потери. А потом ее перебросили туда, в Словакию, как раз на помощь партизанам. И в основном, вот, немножко я, конечно, по-другому отвечаю, как хотел наш... Ну, главное партизанское движение это в Словакии было.
В Словакии.
В Словакии, да. Туда направили несколько наших групп, так сказать, которые организовывали там сопротивление. Ну, плюс вот эта бригада, на которую они рассчитывали, почти там 2000 человек, туда перебросили авиационный полк, там был такой у них аэродром «Три дуба». Он с этого аэродрома там, кстати, вел боевые действия, почти там 570 там, с лишним боевых вылетов сделал, тоже он помог. А бригада вообще, она как бы задержала вот это немецкое наступление. Немцы туда перекинули порядка 60% всей группы Юг, вот эту Южную Украину. То есть там столкнулось очень серьезно, и брали очень тяжело все вот эти вот укрепления эти дуклицкие. Ну, понятно, что восстание потерпело поражение, бригада вот эта вторая находилась там, перешла к партизанским деятелям. И уже только когда перешли вот этот Карпаты, тогда они влились... ну и партизаны тоже начались. То есть основное партизанское движение, оно было в Словакии.
Угу.
Да, наши группы какие-то там работали в Чехии, но немцы вообще вот эти группы наши разведывательные, мы же понесли большие-большие потери. Об этом, кстати, очень мало как бы
сейчас известно. Да, об этом известно, практически,
да. Ну, вообще, на всей территории Восточной Европы, не только в Чехии. То есть, даже вот из Англии, которых сбрасывали там парашютисты, они тоже, ну, не находили там, не было отклика, скажем так, с той стороны,
ну,
чтобы вести,
в общем,
сопротивление.
Ну, достаточно коллаборационистски настроенное население. Тем более, что протекторат... Да. Протекторат был формально не оккупированная страна.
Там немецких войск-то, там же была вроде как своя армия, там численность 7 тысяч человек,
да,
вооруженные силы.
Вооруженные силы,
и полиция.
Да, так что и формально, как бы,
чешской форме
они были, да, они были, да, на положении не жителей оккупированных территорий.
И они считались как бы этими самыми, фактически они в Рейх входили.
Ну, вот. Ну да, ну не как, конечно, граждане Рейха, но в общем и
целом. Да, ну просто вот, понятно, самый героический момент помимо Карпат, это, конечно, бой при Соколово 8 марта, когда, собственно, первый батальон вступил в бой, да? Это Соколово, это Харьковская область.
А, то есть это...
Да, то есть это их перекинули на фронт, причем как их перекинули? Они были готовы летом уже, а их мурыжат, что называется. Их несколько раз, они прошли переподготовку. И Свобода же написал письмо Сталину даже. В августе, что вот мы готовы, рвемся в бой, а сдерживали как у нас, так и иммигрантское правительство. Ну, почему? У каждого свои цели были. Иммигранты думали, что это будет главная часть, когда освободят Чехословакию. Там союзники или Красная Армия, но это будет часть, которая будет правительство, вот это иммигрантское, ага, поддерживать. У нас же, ну что сейчас бросить, август, июль-август 42-го года, ну как бы все знают, что это такое для нас. На Восточном фронте, на нашем, да, какие бои шли, и наступление немцев было на юге, да, бросить этот батальон, пусть там он почти тысяча человек, там 974 их было, да, это все, на несколько дней их не будет просто-напросто, да, то есть задерживали. Но сами вот эти чехи, да, словаки, евреи и волынцы рвались в бой, рвались, да, и, в общем, они добиваются этого. И они вот, оказывается, в феврале их перебрасывают на Воронежский фронт, и Голиков тогдашний командующий встречает, потом Козлов, заместитель его, там дает им линию фронта, и они вот будут держать ее с 8 по 13 марта, у них будут вот эти героические, так сказать, бои за Соколово. Да, и там они, конечно, тоже понесут серьезные потери. Там станет первый герой Советского Союза иностранец во время Великой Отечественной войны.
Ага.
До войны уже были там три человека, но у них были как бы наши паспорта, за Испанию они там,
ну, получили. Ну да, ну это да.
А за время Великой Отечественной войны вот первый атакар Яра.
То есть, да, да. Он гражданин Чехословакии.
Да, офицер чешский, надпоручик, старший лейтенант. То есть он получает вот посмертное звание Героя Советского Союза первое. А Свобода получает орден Ленина.
А, даже,
да, серьезно. Там, в общем, это такие... И он всегда носил этот орден Ленина, есть фотографии, потом он получит и Суворова второй степени, Суворова первого. Всегда с этими фотографиями у него орден Суворова первой степени, значит, орден Ленина и Чехословацкий военный крест. Там, там уже с несколькими этими планками. Вообще 87 человек у них получат ордена, там и Красного Знамени, и Красной Звезды.
Вот за Соколов.
За Соколов, за вот эти бои за Соколов.
Ну, это много для батальона.
Да, 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 ну, и потери большие.
Потери очень большие, да,
да. Да. Но после вот этого боя героического их отводят в этот самый, и начинают вот формировать уже бригаду, а бригада отличится при взятии Киева, освобождении.
О.
Получит за это орден Суворова второй степени, бригада. А Свобода получит вот именно тоже Суворова второй степени. Наша команда не будет ходатайствовать, чтобы его генералом назначили.
А, ну сделать, да, сделать с Лондоном надо.
Да, причем бригады хотели другого человека, там, Картахвила такой, который будет у них командующим корпуса первым в иммигрантское правительство. Но настояла советская команда, чтобы был Свобода, да. Потом они будут Белую Церковь освобождать, у них будут бои, там, кстати, южнее Белой Церкви, очень тяжелые бои там будут, они там тоже большие потери понесут, остановят немецкое, там же было немецкое контрнаступление на Киев с юга, Манштейна. Вот. В общем, они все время получают с ним там. И под Соколова там, под, и здесь тоже. И они получат орден Богдана Хмельницкого, первый сын, бригада. Бригада. Получат, да. И три героя Советского Союза появляются. За освобождение Киева получат там три человека звание Героя Советского Союза. Да. Командир взвода там пехотинцев. Потом и два танкиста получат еще. То есть это значит Антонин Сохар, это пехотинец, Иосиф Буршек и Рихард Тесаржик получат звание Героя Союза.
А когда корпус-то сделали, туда свободу, не свободе, да?
Нет, все-таки назначили они вот этого Кратохвила, Яна Кратохвила, да, как бы он тоже генералом был. А Свобода остается командиром вот этой первой бригады.
Первой бригады.
Да, есть... да. И вот как раз в боях за Дуклу, вот там, ну, считается так, как бы в ночь с 9 на 10 числа Конев снимает своим, так сказать, приказом, снимает эту Кратохвилу, назначает... он это, в принципе, не имел права, потому что это все должно было быть по согласованию...
Иностранное формирование.
Конечно, иностранное формирование, полностью подчиняющее... правительству. В оперативном отношении он подчинялся там соответствующему фронту, да, или армии. Вот, но он как бы не имел. Но куда деваться? Значит, Бенеш вынужден был это принять.
А им был назначен Свобода?
Да, Свобода был назначен, и он будет командиром корпуса до 10 апреля 1945 года, когда новое правительство образуется. Бенеш президент, значит,
Масарик, премьер-министр, министр иностранных дел.
Фетлингер, который был у нас послом, да. Потом член ЦК КПЧ будет. Вице-премьером будет Готвальд, а министром национальной обороны станет Людвиг Свобода. Ну, про него, наверное, надо сказать нам несколько
слов. Ну, несколько, у нас уже просто, уже... мы приближаемся к нашему завершению, понятно, поэтому понятно. Сказать можно, но, в принципе, может быть, сейчас вот у нас пара, осталось пару минут.
Ага, вы... Вопрос?
Нет, вопрос не будем сейчас уже, мы не услышим. Может быть, как будет итог какой-нибудь вот по чехам, по чехословакам?
Ну, надо сказать, что, конечно, часть была такая героическая, чехи сражались очень здорово. Они, кстати, себя в Первой мировой войне показали очень хорошо, да, там они про это Сборов, битву при Сборове, там, это когда июньское наступление было, 17-го года, показали очень хорошо. И здесь они себя очень хорошо показали, и надо сказать, что здесь, конечно, Бенеш правильную позицию занял, он понял, что... нужно все-таки Советским Союзом быть союзником. И подписали в 43-м году в конце новый договор. Он отменял вот 35-го года и начало 41-го года. То есть никакой Франции уже не нужно. Мы напрямую Советским Союзом являемся союзником. Помогаем друг другу всячески и, так сказать, при том, что мы не лезем в их политические дела.
Ну да, то есть в общем и целом братство по оружию это
вот здесь по надо сказать, что да, оно вот небольшой, ну, относительно небольшой контингент, да, он себя героически показал, действительно, вот четыре потом еще посмертно еще одному в 45-м году там танкисту дадут, да, он как раз был Русин Закарпатский, ну а шестой это Людвиг Свобода.
Ясно. Ну, огромное спасибо, Сергей Игоревич. У нас в гостях был Сергей Игоревич Перелыгин, прекрасный историк. Мы еще, я надеюсь, встретимся, поговорим и о других формированиях иностранных. Огромное спасибо, что сегодня вот такие достаточно забытые страницы Великой войны, о которых мы должны помнить, и хотелось бы, чтобы помнили не только мы. Хотелось бы, чтобы помнили... И,
да, 6 октября уже не является днем Чехословацкой армии.
Да, но чтобы помнили и в тех странах, где все это происходило. Спасибо, всего доброго, до свидания.
Спасибо, всего хорошего.